Добрый день, мы с вами продолжаем книгу «Дети Хурина». Это Толкин, Толкин-старший и Толкин-младший, который собрал все материалы для того, чтобы превратить забытое сказание в связанный рассказ. У нас с вами пятая часть, и мы с вами следим за старшим сыном Хурина, за Турином. И он встретился с Белегом, замечательным лучником, который нашел всю Туриновскую банду. И говорит, что Турин прощен. Но нет, не вернусь я к прежней жизни, отозвался Турин. Да и в Димбар мне ныне попасть не так просто. Дорогу преграждает Сирион. И нет там ни моста, ни брода ниже, нежели Бритиах далеко на севере. Переправа через реку опасна, кроме как в Дориате. Но в Дориат я не войду. Не воспользуюсь я дозволением и прощением Тингала. Суровым зовешь ты себя, Турин, воистину так оно и есть, если под словом этим подразумеваешь ты упрямство. Ныне мой черед, уйду я, не мешкая, коли отпустишь, и распрощаюсь с тобою. Если ты и впрямь хочешь быть рядом с могучим луком, ищи меня в Димбаре. В ту пору Турин промолчал, ничего не сказав. На следующий день Белег пустился в обратный путь, и Турин проводил его на расстояние полета стрелы от лагеря, но по дороге не проронил ни слова. «Так значит, распрощаемся мы здесь, сын Хурина», — молвил Белег. «Ежели и впрямь хочешь ты сдержать слово и остаться со мной», — отвечал Турин, — «тогда ищи меня на Аман-Рут», — так сказал он, будучи словно одержимы, не ведая, что ждет его впереди. Иначе прощаемся мы навсегда. Может, оно и к лучшему, промолвил Белег и ушел своим путем. Рассказывают, что Белег вернулся в Менегрод и предстал перед Тингалом и Мелиан и поведал им обо всем случившемся, умолчав лишь о том, как жестоко обошлись с ним Туриновы сотоварищи. И вздохнул Тингал и проговорил: «Стал я приемным отцом сыну Хурина, и от отцовства того нельзя отречься ни из любви, ни из ненависти. Разве что сам Хурин доблестный возвратится сюда. Что еще должно мне сделать, чтобы смягчился Турин?» И молвила Мелиан: «Теперь и от меня получишь ты дар, Куталион, в благодарность за твою помощь и благородство, ибо нет у меня подарка ценнее». И вручила она Белегу лембас, дорожные хлебцы эльфов, завернутые в серебряные листья и перевитые нитями. Нити же на узлах запечатаны были печатью королевы, обладкой белого воска в форме единственного цветка Тельпериона. По обычаю Эльдалии, одна только королева обладала правом распоряжаться этой снедью и отделять ею кого бы то ни было. «Этот дорожный хлеб, Белег, — промолвила она, — поможет тебе в глуши и зимой, поможет и тем, кого ты изберешь. Ныне доверяю я его тебе, дабы делился ты им по воле своей и от моего имени». Вовеки не высказывала Мелиан Турину большего благоволения, неже теперь, посылая ему сей дар, ибо никогда прежде Эльдар не дозволяли людям вкушать дорожный хлеб, да и впоследствии случалось такое нечасто. И покинул Белег Менегрод и возвратился к северным границам и к тамошним временным жилищам, где ждали его многие друзья. Но когда настала зима и стихли бои, Белег вдруг исчез, и более не видели его собратья по оружию. Глава 7. О гноме Миме. Ныне пойдет речь в повести о малом гноме именем Мим. Давно позабыты малые гномы, ибо Мим был последним. И даже в древние дни знали о них немного. В старину эльфы Белерианда звали их Ниббиногрим, но жаловать не жаловали, а сами малые гномы любили только себя. Если ненавидели они и боялись орков, то и эльдар ненавидели едва ли меньше, а изгнанников превыше прочих. Нолдор, говорили они, украли земли их и дома. Именно малые гномы первыми обнаружили Нарготронд и начали рыть пещеры задолго до того, как из-за моря явился Финдрад Фелагунд. Иные утверждали, что Ниббиногрим ведут происхождение от гномов, изгнанных из гномьих городов Востока в древние дни. Задолго до возвращения Моргота забрели они далеко на запад, не признавали они над собой правителя, и число их было невелико, поэтому руду добывали они с превеликим трудом, и приходило в упадок кузнечное мастерство их, истощались запасы оружия, и привыкли они таиться и прятаться, и умолились ростом и статью в сравнении с восточной роднёй, ходили сгорбившись, крадучись, быстрыми перебежками. Однако ж, как и все гномы, они были куда сильнее, нежели казались на первый взгляд, и умели выжить в самых суровых и тяжких условиях. Со временем, впрочем, они выродились и вымерли, и не осталось их ныне в Средиземье, кроме одного только Мима и его двух сыновей. А Мим был стар даже по меркам гномов, стар и позабыт всеми. После ухода Белега, а произошло это на второе лето после бегства Турина из Дориата, худо пришлось изгоям. Шли проливные дожди, неурочные в это время года, орки в еще более великом множестве приходили с севера, по старому южному тракту переправлялись через Тейглин и кишмя кишели в лесах вдоль западных границ Дориата. О безопасности и об отдыхе оставалось только мечтать, и отряд чаще оказывался в роли дичи, нежели охотников. Однажды ночью, когда затаились изгои в темноте, не зажигая огня, Турин задумался о своей жизни и пришел к мысли, что недурно было бы ее улучшить. «Надо бы подыскать какое-нибудь надежное убежище», — размышлял он, «да запастись всем необходимым в преддверии зимних холодов и голода». Но он знать не знал, куда податься. На следующий день повел он своих людей на юг, дальше, нежели они когда-либо уходили от Теглина и от границ Дориата. И спустя 3 дня пути они устроили привал на западной окраине лесов долины Сириона. Здесь была суша, и деревья росли реже, местность постепенно повышалась, переходя в вересковые нагорья. В скорости, когда уже угасли серые сумерки дождливого дня, случилось так, что Турин и его люди укрылись в зарослях астролиста, а дальше начиналась безлесная пустошь, усеянная огромными валунами. Одни стояли наклонно, другие громоздились беспорядочной грудой. Все было тихо, лишь дождь шелестел в листве. Внезапно часовой подал сигнал, и, вскочив на ноги, изгои увидели, как между камней, крадучись, пробираются 3 фигуры в серых одеждах с капюшонами. Каждый тащил на себе громадный мешок, однако шли они быстро. Турин окликнул их, веля остановиться, а его люди бросились на чужаков, как гончие. Но те, как ни в чем не бывало, продолжили путь, и хотя Андрак выстрелил в них, 2 исчезли в сумерках. Один отстал, будучи менее проворен или тяжелее нагружен, его схватили и повалили на землю, Множество крепких рук держали его, не выпуская, хотя он вырывался и кусался, как зверь. Подошел Турин и упрекнул своих соратников. «Что у вас тут такое?» — спросил он. «К чему такая жестокость? Это же сущий карлик, да и стар в придачу. Что в нем вреда?» «Оно кусается», — отозвался Андрак, баюкая кровоточащую руку. «Это орк или какой-нибудь орочий сородич. Убьем его?» «И так ему и надо, раз не оправдал наших надежд», — подхватил второй изгой, завладевший мешком. «Тут одни только коренья да камешки. Нет», — возразил Турин. «У него борода». «Да это лишь гном, сдается мне. Дайте ему встать. Пусть говорит». Вот так повесть о детях Хурина вошел Мим. Он с трудом встал на колени у ног Турина и взмолился о пощаде. «Я стар и беден», — сетовал он, — «и всего лишь гном, как ты говоришь, а вовсе не орк. Зовусь я Мим. Не дай им убить меня, господин, ни за что, ни про что, как поступили бы орки». И пожалел его Турин в сердце своем, но молвил: «Бедняком ты кажешься, Мим, хотя странно мне это в гноме. Мы же еще беднее, сдается мне, бесприютные и гонимые люди. Если бы сказал я, что из одной только жалости мы не щадим, ибо велика нужда наша, какой выкуп предложил бы ты нам?» «Я не знаю, чего ты желаешь, господин», — опасливо произнес Мим. «Сейчас немногого», — промолвил Турин, невесело оглядываясь по сторонам, в то время как дождь заливал ему глаза. «Надежного укрытия на ночь и не в лесной сырости. Несомненно, у тебя самого такое есть». «Есть», — отозвался Мим. «Но в выкуп я его не отдам. Слишком стар я, чтобы жить под открытым небом». «И вряд ли состаришься еще на день», — промолвил Андрак, подходя вплотную с ножом в здоровой руке. «От этой беды я тебя так и быть избавлю». «Господин!» — вскричал Мим в великом страхе, обнимая Туриного колени. «Если я потеряю жизнь, вы потеряете прибежище, ибо без Мима вам его не сыскать. Отдать свое жилище я не могу, но часть его уступлю. Там просторнее, нежели в былые времена. Слишком многие ушли навеки», и он разрыдался. «Твоя жизнь в безопасности, Мим», — промолвил Турин. «По крайней мере, до тех пор, пока не доберемся мы до его логова», — добавил Андрак. Но Турин обернулся к нему и молвил: «Если Мим без обмана отведет нас к своему дому, и дом окажется хорош, тогда жизнь его будет выкуплена, и никто из моих людей не поднимет на него руку. Даю в том клятву». И Мим облобызал колени Турина и молвил: «Мим будет тебе другом, господин. Поначалу думал он, что ты эльф, судя по речам твоим и голосу. Но ежели ты человек, оно и к лучшему. Мим эльфов не жалует». «Ну и где же твой хваленый дом?» — не отступался Андрак. «Должен он быть и впрямь хорош, чтобы делить его с гномом. Ибо Андрак не жалует гномов. Мало доброго рассказывается о гномах в преданиях, что народ его принес с востока». «О себе люди оставили память и похуже», — отозвался Мим. «Суди мой дом, когда его увидишь. Но в темноте вам до него не добраться, неуклюжие вы увольни. В свой срок я вернусь и провожу вас». С этими словами гном поднялся на ноги и подобрал свой мешок. «Нет!» — закричал Андрак. «Вожак, ты ведь этого не допустишь, иначе только старого пройдуху и видели». «И впрямь темнеет», — отозвался Турин. «Пусть оставит нам какой-нибудь залог. Отдашь нам на хранение свой мешок вместе с поклажей, Мим». Гном при великом смятении вновь рухнул на колени. «Кабы Мим не собирался возвращаться, так уж верно, и не вернулся бы ради старого мешка с кореньями», — промолвил он. «Я приду. «Пустите меня!» «Не пущу», — отозвался Турин. «Ежели не желаешь ты расставаться с мешком, значит, останешься с ним вместе, проведешь ночь под пологом ветвей, так может статься, и нам посочувствуешь в свой черед». Но приметил он, равно и прочие, что Мим дорожит своей ношей куда больше, нежели можно было бы ожидать по виду мешка. И повели изгои старого гнома в свой жалкий лагерь. По пути бормотал он что-то себе под нос на странном языке, хриплым от застарелой ненависти, но когда связали ему ноги, разом притих. Видели часовые. Всю ночь просидел он молча и недвижно, как камень. Лишь бессонный взгляд посверкивал во мраке, как озирался гном по сторонам. Перед самым рассветом дождь перестал, и в кронах зашелестел ветер. Утро выдалось ясным. Вот уже много дней такого не видели. Легкое дуновение с югом отворило небеса, светлые и ясные, навстречу встающему солнцу. А Мим все сидел, не двигаясь, точно мертвый. Сейчас тяжелые веки его не размыкались, и в лучах зари отчетливо видно было, как сморщился он и усох от старости. Встал Турин и поглядел на него сверху вниз. «Теперь света довольно», — промолвил он. Мим открыл глаза и молча указал на свои путы. Когда же развязали его, исступленно проговорил: «Затвердите вот что, дурни, не смейте связывать гнома, гном этого не простит, я не хочу умирать, но то, что вы сделали, распалило мне сердце, я сожалею о своем обещании». «А я нет», — отозвался Турин, — «ты отведешь меня к своему дому, до тех пор о смерти разговора не будет. Такова моя воля!» И он твердо посмотрел на гнома, глаза в глаза, и Мим сдался. Воистину, мало кто мог выдержать взгляд Турина непреклонный, либо гневный. Очень скоро гном отворотился и встал. «Ступай за мной, господин», — промолвил он. «Хорошо», — кивнул Турин. «Теперь добавлю я к сказанному вот что. Гордость твоя мне понятна. Может, статься, ты и умрешь, но связывать тебя больше не станут». «Не станут», — откликнулся Мим. «Но идем же». И с этими словами он повел изгоев к тому месту, где его захватили в плен, и указал на запад. «Вон мой дом», — промолвил он. «Не раз и не два видели вы его, сдается мне, ибо высоко вознесся он. Шарбхунд называли его мы, пока эльфы не дали всему свои имена. И увидели изгои, что указывает он на Аманрут, лысый холм. Его безлесная вершина, словно часовой, несла стражу над обширными дикими пустошами. «Видеть-то видели, но ближе не подходили», — заметил Андрак. «Ибо что за надежное прибежище можно там обрести, не говоря уж о воде или обо всем прочем нам потребном? Вот так я и знал, что без плутовства не обойдется. Разве пристало людям прятаться на горных высотах?» «Хороший обзор надежнее потаенного укрытия», — возразил Турин. «Далеко видно с горы Аманрут. Что ж, Мим, я пойду погляжу, чем ты можешь похвастаться. Долго ли нам неуклюжим увольнем добираться туда?» «Весь день до сумерек, если пустимся в путь не мешкая», — отвечал Мим. В скорости отряд выступил на запад. Турин шагал впереди, бок о бок с Мимом. Выйдя из-под прикрытия леса, дальше двинулись они, крадучись. Но вокруг царило безмолвие. Казалось, все вымерло в этих краях. Изгои миновали каменные завалы и стали карабкаться вверх, ибо холм Аманрут стоял на восточной окраине высокого верескового нагорья, что поднималось между долин Сириона и Нарога, а над каменистой пустошью у основания нагорья гребень его вознесся на 1000 футов и выше. С восточной стороны неровная местность постепенно повышалась до скальных гряд, среди которых тут и там укрепились в камне купы берез и рябин и векового боярышника. А дальше, на пустошах и по нижним склонам Амон-Рут, густо рос Айглос. Но крутая серая вершина оставалась голой, лишь алый Серигон плащом одевал камень. День уже клонился к вечеру, когда изгои приблизились, наконец, к подножию горы. Подошли они с севера, как вывел их Мим, и луч заходящего солнца озарил гребень Амон-Рут, а Серигон был весь в цвету. «Глядите! Кровью обогрена вершина!» — воскликнул Андрак. «Пока еще нет», — возразил Турин. Солнце садилось, в лощинах угасал свет. Теперь гора нависала прямо над ними. И гадали изгои, зачем нужен проводник, если веху столь приметную и без того не пропустишь. Но Мим повел их дальше. И, взбираясь по последним крутым подъемам, приметили они, что гном следует еле заметной тропкой, отыскивая ее по тайным знакам либо в силу давней привычки. Теперь тропа петляла туда-сюда, и, озираясь по сторонам, видели путники, что справа и слева разверзаются темные ложбины и расщелины, либо склоны резко понижаются, переходя в загроможденные каменными завалами пустоши, где среди зарослей ежевики и терновника таились обрывы и ямы. Без проводника изгои проблуждали бы тут не один день, карабкаясь по неприступным склонам в поисках дороги. Наконец вышли они к подъему более крутому, зато ровному. Прошли они под сенью вековых рябин и углубились в галереи длинных стеблей Айглос, в полумрак, напоенный сладким благоуханием. И вдруг воздвиглась перед ними каменная стена, гладкая и отвесная, около 40 футов в вышину, хотя на глаз, хотя не определишь, ибо небо терялось в сумерках. «Это и есть двери твоего дома?» — спросил Турин. «Говорят, гном любит камень». И он шагнул ближе к Миму, опасаясь подвоха. «Не двери дома, но ворота во внутренний двор», — возразил Мим. И прошел он вдоль основания утеса направо, а через 20 шагов внезапно остановился и увидел Турин расщелину. Непогода, либо руки мастеров придали ей такую форму, что две каменные грани как бы перекрывали друг друга, а проем между ними уводил налево. Вход занавешивали длинные вьющиеся растения, пустившие корни в трещинах сверху, а внутри начиналась крутая каменистая тропа, и уводила она вверх в темноту. Было там промозгло и сыро. Вниз по тоннелю тонкой струйкой сочилась вода. Один за другим изгои поднялись по тропе. Дойдя до верха, дорога свернула направо и снова на юг, и через заросли терновника вывела путников на зеленую поляну. Пересекла ее и нырнула в тень. Так пришли они в жилище мимо. Пар эн нибен ноек, памяти которым сохранили разве что древние предания Дориата и Наргатронда. А увидеть его своими глазами не доводилось доселе никому из смертных. Уже сгущалась ночь, на востоке высыпали звезды, и разглядеть, как устроено это странное место, до поры не удавалось. Гору Амон-Рут венчал скальный гребень, каменная громада, похожая на заостренный колпак с голой плоской верхушкой. На северной его стороне выдавался уступ, ровный, почти квадратный. Разглядеть его снизу было невозможно. Сзади его стеной прикрывал гребень, а на западе и востоке каменная площадка заканчивалась отвесными обрывами. Только с севера, откуда и пришли изгои, можно было с легкостью подняться сюда, если знать дорогу. От ворот вела тропинка. Очень скоро она ныряла в рощицу карликовых берез на берегу прозрачного озерца в каменной чаще. Питал озеро ручей. Пробившись из-под каменной стены, он струился по промытому желобку и белой нитью переливался через восточный край уступа. Под прикрытием деревьев подле источника, промеж двух высоких каменных опор, зиял вход в пещеру. Казалось, это всего-то навсего неглубокий грот с низким полуразрушенным сводом, но дальше пещера углублялась и расширялась. Далеко пролегли туннели, прорубленные в скале неспешными руками малых гномов за долгие годы, что прожили они здесь, пока не докучали им серые эльфы лесов. Вот здесь мы с вами прервемся, друзья мои. Я хочу вам еще раз порекомендовать такую каменно-бетонно-бронзовую книгу. Эта книга называется «Памятники не тем». Вы знаете ее довольно хорошо, но есть, наверное, и те, кто еще ее не приобрел. И эта книга о тех памятниках, которые ставили правителям. Ну, а последующие события показали, что как-то не особенно стоило памятники эти ставить. И разразились дискуссии и так далее, и так далее. Вот, дорогие друзья, пожалуйста, книга «Памятники не тем», шоп «Дилетант Медиа» предлагает вам оставшиеся несколько экземпляров. Вот. Так. Ну что же, если грузится тяжело у кого-то, ну что же делать? И я поэтому немножко так тоже волынью тоже тяжело гружусь. Некоторое время я просто и приветствую вас, друзья, и не начинаю читать. Но действительно, мы начали с того же самого места, где остановились в прошлый понедельник. Идем дальше. В густеющих сумерках Мим провел своих спутников мимо озерца, в котором уже отразились неяркие звезды среди теней березовых крон. У входа в пещеру он обернулся и поклонился Турину. «Добро пожаловать, господин», — промолвил он. «Добро пожаловать в Бар-эн-Данвет, дом выкуп». Ибо так отныне и зваться ему.
«Может считаться, что и так», — отозвался Турин. «Но сперва погляжу я на него». И Турин вошел внутрь вместе с Мимом, а остальные, видя, что вожак не побоялся переступить порога, поспешили следом. Даже Андрак, который не доверял гному более прочих, вскоре оказались они в непроглядной темноте, но Мим хлопнул ладоши, и из-за угла выплыл огонек. Из коридора в глубине внешнего грота появился еще один гном с факелом в руках.
«А! Вот так я и думал, что промахнулся», — посетовал Андрак.
Мим же быстро переговорил со вторым гномом на своем собственном резком и хриплом языке. Вести, похоже, немало его встревожили или рассердили. Он опрометью кинулся в коридор и исчез. Теперь и Андрак всецело склонялся к тому, чтобы идти вперед. «Нападем первыми!» — воскликнул он. «Там их чего доброго целый улей. Зато они и ростом не вышли».
«Там их только трое, сдается мне», — отозвался Турин и пошел вперед. Изгои пробирались следом, ощупью, водя руками по шероховатым стенам,
Ни раз и ни два коридор резко сворачивал то туда, то сюда. Наконец впереди забрезжил тусклый свет, и изгои вышли в небольшую, но величественную залу, слабо освещенную светильниками, на тонких цепочках, подвешенными к потолку, что терялся во мраке. Мимо там не было, однако слышался его голос. Идя на звук, Турин приблизился к дверям во внутренние покои, что открывались в глубине чертога. Он заглянул внутрь. Мим стоял на коленях на полу. Рядом с ним безмолвно застыл гном с факелом, а на каменном ложе у дальней стены лежал еще один гном. «Ким, ким, ким!» — стенал старый гном и рвал на себе бороду. «Не все твои стрелы пролетели мимо», — промолвил Турин Андрогу. «Но, может, статься, злом обернется твой выстрел. Бездумно спускаешь ты тетиву. Боюсь, и не успеешь ты набраться ума-разуму, ибо не заживешься на этом свете». Покинув остальных, Турин неслышно вошел в покой, приблизился к Миму и заговорил с ним. «В чем беда, хозяин?» — спросил он. «Я владею искусством целительства. Не могу ли я помочь тебе?» Мим обернулся. В глазах его пылал алый отцвет. «Не можешь! Разве что в твоей власти повернуть время вспять и поотрубать жестокие руки твоим людям!» — отвечал он. «Это сын мой!» В грудь ему попала стрела. «Он никогда уже не заговорит. Он умер на закате. Вы же связали меня и не пустили к нему, и не смог я исцелить его!» Долго подавляемая жалость вновь захлестнуло сердце Турина, словно родник забил из камня. «Увы!» — промолвил он. «Я бы отозвал эту стрелу, кабы мог. Теперь дому сему и впрямь зваться домом выкупа. Пар эн дан вет. Ибо поселимся мы здесь или нет, я почитаю себя твоим должником. И если когда-нибудь обрету богатство, заплачу я тебе данвет полновесным золотом за смерть сына в знак моей скорби. Пусть золото и не порадует более твоего сердца». Тогда поднялся Мим и долго глядел на Турина. «Я выслушал тебя», — сказал он. «Ты говоришь, как гномий владыка древних времен. Дивлюсь я тому. Теперь поостыло мое сердце, хотя и нет в нем радости. Свой собственный выкуп выплачу я. Вы вольны жить здесь, коли хотите. Но вот что прибавлю я. Тот, кто выпустил стрелу, пусть сломает лук свой и стрелы и положит обломки к ногам моего сына. И впредь да не возьмет он в руки стрелы и да не согнет лука. Если же нарушит он запрет, то от лука и стрелы погибнет. Такое проклятие налагаю я на него». Устрашился Андрак, услышав о проклятии, и сломал лук свои стрелы и сложил их к ногам убитого гнома, пусть и с превеликой неохотой. Но, выходя из покоя, злобно оглянулся он на Мима и пробормотал себе под нос, говоря: «Проклятие гномов не теряет силы. Но так и проклятие человека порой сбывается. Да сдохнет он со стрелой в глотке». Той ночью расположились они в зале и забылись беспокойным сном под причитание Мима и Ибуна, второго его сына. Никто не понял, когда именно стихли стоны, но когда пробудились, наконец, изгои, гномы куда-то исчезли, и вход во внутренний покой был завален камнем. День опять выдался погожим. Под лучами утреннего солнца изгои вымылись в озерце, изготовили скудный завтрак, а пока утоляли они голод, перед ними предстал Мим. Гном поклонился Турину «Он ушел. Все сделано как надо», — промолвил он. «Он лежит рядом со своими праотцами. Время вернуться к жизни, как бы ни был коротк отпущенный нам срок. По сердцу ли вам дом мимо? Уплачен ли выкуп и принят ли?»
«Уплачен и принят», — отвечал Турин.
«Тогда все здесь ваше. Обустраивайтесь, как хотите. С одной лишь оговоркой. Покои, ныне закрытые, никому не должно открывать, кроме меня».
«Мы слышим тебя», — отозвался Турин, «что до нашей жизни здесь убежище кажется безопасным. Однако ж нужна нам пища и многое иное. Как нам отсюда выйти? Более того, как нам сюда вернуться?»
К вящей тревоге разбойников Мим расхохотался гортанным смехом. «Уж не боитесь ли вы, что последовали за пауком в самое сердце его паутины?» — спросил он. «Нет, Мим людей не ест. Да и не совладать пауку с 30 осами разом. Видите, вы во все оружие, а я стою тут с пустыми руками. Нет, нам придется все делить поровну. Вам и мне, кровь и снеть, и костер. А может, и иную какую добычу. Дом, сдается мне, вы станете стеречь и держать в секрете ради своего собственного блага, даже когда узнаете входы и выходы. Со временем вы их заучите. А до тех пор, ежели соберетесь выйти, так Мим, либо Ибон, сын его, будет вам провожатым. Кто-то из нас отправится с вами и с вами же и вернется, либо дождется вас в каком-либо хорошо знакомом вам месте, что сумеете вы отыскать без нашей помощи. С каждым разом все ближе и ближе к дому будет такое место, сдается мне». Согласился Турин с гномом и поблагодарил его. И порадовались изгои в большинстве своем, ибо в утреннем свете, в разгар лета, жилище это радовало глаз. Недоволен был один лишь Андрак. «Чем скорее овладеем мы входами да выходами и станем сами себе хозяема, тем оно лучше», — проворчал он. «Не бывало того прежде, чтобы, отправляясь на вылазку, таскали мы за собой пленника, тем паче затаившего обиду». Весь день изгои отдыхали, начищали оружие и чинили снаряжение. Запасы снеди у них оставалось на день или два, а Мим принес им еще 3 вместительных котла для стряпни, судил он гостям, снабдил их дровами, приволок и мешок. «Мелочь, безделица», — хмыкнул он, — «не стоит и красть дикие коренья, и только-то». Будучи вымыты, коренья оказались под кожицей белые и мясистые, а в сваренном виде весьма вкусны, вроде хлеба. Порадовались им изгои, ибо хлеба давно не видали, вот разве что изредка удавалось ограбить какой-нибудь дом. «Дикие эльфы таких не знают, серые эльфы не нашли их, а гордецы из-за моря слишком надменны, чтобы рыться в земле», — промолвил Мим.
«Как они называются?» — спросил Турин. Мим глянул на него из-под лобья.
«Нет у них названия, кроме как на языке гномов, а ему мы не учим», — промолвил он. «Не учим мы людей и отыскивать эти коренья. Жадны люди и небережливы, дай им волю, так все растения изведут под корень, ни одного не оставят. Ныне же, блуждая в глуши, проходят они мимо. Более ничего вы от меня не узнаете. Но отделю я вас в избытке, пока разговариваете вы учтиво, не подсматривайте за мною и не воруете». И вновь рассмеялся гном гортанным смехом. «То великое сокровище, Дороже золота эти коренья в голодную зиму. Их можно запасать впрок, как белка орехи, ибо они уже начали созревать, и мы ныне пополняем кладовые. Но, глупцы вы, ежели полагаете, что не расстался бы я с невеликой ношей даже ради спасения жизни.
«Я слышу тебя», — проговорил Улрат, который заглянул в мешок, когда захватили мимо. «И все же не пожалел ты с нею расстаться. Тем больше дивлюсь я тому после твоих слов».
Мим обернулся и мрачно воззрился на него. «Такого дурня, как ты, весной не оплачут, коли и не переживешь ты зимы», — промолвил он. «Я дал слово и непременно вернулся бы добровольно, либо против воли, с мешком или без, и пусть бесчестное варье думает, что хочет. Однако не по душе мне, когда злые люди отбирают у меня добро мое силой, будь то хоть ремешок от башмака, думаешь, не помню я, что и твои руки в числе прочих связали и скрутили меня так, что не мог я уйти и перемолвиться словом с моим умирающим сыном. Когда стану отделять я вас земляным хлебом из своих запасов, тебя обойду я, а ежели вкусишь ты его, так милостью своих сотоварищей, но не моей». И ушел Мим. Улрат же, оробевший перед его гневом, бросил ему вслед: «Краснол говорит, однако ж старый плут хранил в мешке и кое-что другое, сходного вида, да только потверже и потяжелее. В глуши, верно, и помимо земляного хлеба встречается такое, чего эльфы не нашли и о чем людям знать не положено».
«Может, и так», — отозвался Турин. «Однако ж в одном гном не солгал, назвав тебя дурнем. Так ли тебе надо вслух говорить все, что думаешь? Коли учтивые слова застревают у тебя в горле, так лучше молчи. Всем нам оно пойдет в пользу».
День прошел мирно. Никто из изгоев наружу не стремился. Турин расхаживал туда-сюда по полоске зеленого дерна, от одного края уступа до другого, глядя на восток и на запад, и на север, и дивился тому, сколь далеко видно в прозрачном воздухе. На севере он различал зеленый лес Бретель, поднимающийся вверх по склонам холма Амон-Обель. Казалось, до леса рукой подать. Туда Турин поневоле устремил взгляд, снова и снова устремлял он его. Сам не зная почему, ибо сердцем стремился он скорее на северо-запад. Там, за бесчетными лигами, у самой кромки небес, он словно бы различал тенистые горы и границы родного края. Но вечером, когда закат окрасил небеса, взгляд Турина обратился к западу. Багровое солнце склонялось к горизонту, погружаясь в туманную дымку, нависшую над далеким побережьем, а между ним и морем тонула во мраке долина Нарога. Так поселился Турин, сын Хурина, в чертогах Мима, в доме выкупе, Бар-эн-Данвет. Долгое время новая жизнь приходилась изгоям куда как по нраву. В пище они недостатка не испытывали, притом обрели и надежное убежище, в тепле и сухости, где места было достаточно и в избытке. В пещерах, как оказалось, при необходимости разместилась бы сотня обитателей, даже более. В глубине обнаружился еще один зал поменьше. С одной стороны там располагался очаг, а над ним в скале прорубили дымоход. Его выходное отверстие искусно упрятали в трещине на склоне холма. Было там множество других комнат, доступ в которые открывался либо из залов, либо из коридора между ними. Одни служили жилыми покоями, другие – мастерскими или кладовыми. Делать запасы впрок Мим умел, не читая изгоем. Было у него немало сосудов и каменных, и деревянных сундуков, по виду весьма древних. Но почти все покои стояли ныне пустыми. Топоры и прочее снаряжение ржавели и пылились в оружейнях. Полки и ниши были голы, и в кузницах не пылал огонь. Кроме одной, комнатушки, примыкавшей к внутреннему чертогу, тамошний горн использовал ту же отдушину, что и очаг в общей зале. Там порою работал Мим, никого к себе при этом не подпуская, и ни слова не сказал он о потайной лестнице, что выводило из его дома на плоскую вершину Амон-Рут. Лестницу эту случайно обнаружил Андрок. Проголодавшись, искал он мимо кладовые и заблудился в пещерах, но никому о своей находке не поведал. До конца года изгои не совершали более крупных вылазок, а если и выходили наружу поохотиться либо пополнить запасы снеди, то по части маленькими отрядами. Не скоро научились они находить дорогу назад. Помимо Турина, лишь шестеро и не более овладели этой премудростью. Однако ж, видя, что искусные следопыты способны добраться до убежища и без помощи Мима, изгои стали выставлять стражу и днем, и ночью у расщелины в северной стене. С юга врагов они не ждали, с той стороны на гору Амон-Рут никто бы в жизни не вскарабкался, однако в течение дня на гребне почти всегда дежурил часовой, озирая окрестности. Как ни крут был гребень, подняться на вершину труда не составляло. Грубые ступени, вырубленные в камне к востоку от входа в пещеру, вели вверх, по склону, где человек мог взобраться наверх без посторонней помощи. Вот так тянулся год, не зная тревог и бед, но вот дни сделались короче, потускнела стылая заводь, облетели березы, и вновь зарядил проливной дождь. Теперь изгои поневоле больше времени проводили в убежище. В скорости опостылила им темнота пещер и тусклый полусвет залов, и многие полагали, что жизнь стала бы отраднее, кабы не приходилось ютиться бок о бок с Мимом. Слишком часто появлялся гном нежданно-негаданно из какого-нибудь темного угла или дверного проема, когда все думали, что нет его поблизости, а при Миме беседа не клеилась. Ныне изгои говорили друг с другом не иначе, как шепотом. Однако ж, и весьма дивились тому изгои, с Турином было иначе. Он все ближе сходился со старым гномом и все более прислушивался к его советам. С приходом зимы Турин часы напролет беседовал с Мимом, внимая гномьим преданиям и рассказам о его жизни, и не одергивал гнома, ежели тот дурно отзывался об Эльдар. Мим по всему был тем немало доволен и к Турину весьма благоволил. Его одного порой допускал он в свою кузню, и там толковали они промеж себя в полголоса. И вот минула осень, и настала лютая зима, и пришлось изгоям несладко. Еще до Йоля с севера налетела вьюга. Таких метелей не знали доселе в речных долинах. В ту пору, по мере того, как росла власть Ангбанда, зимы в Белерианде делались все суровее. Гора Амон-Рут потонула в снегу. Теперь лишь самые стойкие осмеливались покидать пещеры. Многие занедужили. Всех мучил голод. Однажды в пасмурных сумерках, в день середины зимы, объявился внезапно промеж них некто. С виду человек могучего сложения и высокого роста, закутанный в белый плащ с надвинутым на глаза капюшоном. Часовые его не заметили, и вот подошел он к костру, не говоря ни слова. Все в страхе повскакали с мест, а гость рассмеялся и откинул капюшон, и увидели изгои, что перед ними Белик, могучий лук. Под широким своим плащом принес он тяжелый тюк, а в нем немало всего в помощь людям. Вот так возвратился Белик к Турину, уступив любви вопреки мудрости. Весьма возрадовался Турин, ибо часто сожалел о своем упрямстве, а теперь сбылось заветное желание его сердца, без того, чтобы пришлось ему унижаться или смирять свою волю. Но Андрак, в отличие от Турина, не обрадовался ничуть, равно как и некоторые другие из числа разбойников. Думалось им, что вожак их втайне от отряда загодя сговорился с Белигом. Ревниво глядел Андрак, как эти двое, устроившись поодаль, беседовали промеж себя. Белик принес с собою шлем Хадора, ибо надеялся, что при виде него Турин обратит свои помыслы к целям более достойным, нежели прозябать в глуши главарем жалкого отряда. «Возвращаю тебе добро твое», — сказал он Турину, доставая шлем. «На северных границах оставлен он был мне на хранение, однако, хотелось бы верить, не позабыт».
«Почти позабыт», — посетовал Турин. «Но вновь того не случится». И замолчал он, устремившись мысленным взором в далекую даль, как вдруг приметил, как в руках у Белига блеснуло еще что-то. То был дар Мелиан. В свете костра серебряные листья казались алыми. Турин разглядел печать, и глаза его потемнели.
«Что это у тебя?» — спросил он. «Величайший из даров той, что любит тебя и поныне», — ответствовал Белик. «То лембас ин элит, дорожный хлеб Эльдар, коего никто из людей доселе не пробовал. Шлем моих отцов принимаю я и благодарю тебя за то, что сохранил мне его в целости», — промолвил Турин. «Но отвергаю я дары из Дориата».
Тогда отошли назад свой меч и снаряжение, — промолвил Белик. «Вернее, то, чему учили тебя в юности, и кров, и стол, и заботу, кое тебя окружали, и пусть твои люди, которые по твоим же собственным словам хранят тебе верность, умрут в глуши в угоду твоей прихоти. Однако ж, этот дорожный хлеб подарен не тебе, а мне». И я вправе распорядиться им так, как пожелаю. Не ешь его, если застревает он у тебя в горле. Остальные, возможно, изголодались сильнее, и гордыни в них меньше.
Вспыхнули глаза Турина, но поглядел он в лицо Белига, и погас в них огонь, и потускнели они, и произнес он еле слышно. «Дивлюсь я, друг, что счел ты нужным возвращаться к такому невеже. От тебя приму я все, что угодно, даже укор. Отныне и впредь станешь ты меня наставлять во всем и всегда. Вот только речи о возвращении в Дориат не заводи более».
Здесь мы с вами, дорогие друзья, прервемся и встретимся в следующий понедельник. Сегодня у нас наши тираны с Айдаром отдыхают, Айдар в поездке. Ну и мы решили подождать, дать им немножко порезвиться, побесноваться тиранам на просторе. Ну ничего, мы опять с вами встретимся. Всего вам доброго. До свидания.